Второе послание Тимофею мы с вами будем читать с 1 по 8 стихи. Тема моей проповеди сегодня «Укрепляйся благодатью». «Укрепляйся благодатью». Мы прочитаем с 1 стиха по 8. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если и незаконно будет подвизаться». Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему. До этого места. Мы только что с вами прочитали слова из самого последнего послания, которое написал апостол Павел. Писал он эти слова, когда он находился в римской темнице, в конце своей жизни. Писал он эти слова, когда он находился в ожидании смертельной или смертной казни через обезглавливание уже в конце своего насыщенного служения. Его жизнь подходила к концу, и он пишет своему дорогому сыну по вере последние слова, своего рода завещание, в котором он фокусирует внимание на самом главном. Он передает эстафету, которая называется Евангелие. Если в первом послании Павел помогает Тимофею понять, что такое церковь, во втором послании он говорит очень много, кто должен быть этот человек, который понесет Евангелие. Что он должен делать, каким он должен быть. И самое главное, откуда он может взять силы для этого важного служения. В этом послании, только в одном послании, мы находим 25 повелений. Очень веские, очень глубокие, очень важные. Представьте, апостол Павел понимает, что ему осталось жить очень мало. Он обращается к своему драгоценному сыну по вере и хочет, чтобы он услышал его последние слова. Последние слова наших близких, любимых, дорогих, знакомых, друзей очень дороги. Мы знаем, что эти люди, когда они говорят самое главное, что у них есть – предсмертные минуты своей жизни. И вот эти 25 повелений, они очень серьезно касаются всей жизни Тимофея, который был пастором, был христианином, был служителем, и ему нужно было услышать эти слова. Говоря об этом всем, я хотел бы отметить уже сейчас одну очень достаточно существенную проблему сегодняшнего христианства. Это своего рода доктринальная поверхностность или определенное клише. Клише, которым мы пользуемся, это шаблонные какие-то модные фразы, и у нас у каждого их очень много, у христиан тоже. Проблема, что очень часто за этими фразами может скрываться религиозная пустота, которой мы сами боимся. Пустота, которую мы боимся признать, пустота, которую мы боимся, чтобы узнали другие. Одной из этих фраз, как вы уже, наверное, поняли, является «укрепляйся благодатью». Особенно для реформатских христиан в наших кругах мы слышим это достаточно часто. И мы поздравляем друг друга, мы желаем друг другу, и мы очень много говорим этими шаблонными фразами. У меня давно уже было желание, друзья, вновь остановиться на этом, потому что Слова, которые писал апостол Павел Тимофею, они, за ними стояла жизнь. За эти слова апостол Павел был готов умирать. И даже в этой смерти он видел определенное избавление, радость и утешение. Он писал Тимофею о том, чтобы в Евангелии и в благодати он находил свою силу. Укрепляйся благодатью. Еще раз представьте, я не знаю, были вы когда-нибудь, посещали в тюрьме кого-нибудь или нет. Представьте человека, который уже старец, изможденный жизнью, потрепанный разными скорбями, страданиями, трудностями. И самое главное, что он хотел бы, чтобы Тимофей услышал среди этих всех 25 повелений, чтобы он услышал: Тимофей, вот где твоя сила. Укрепляйся благодатью. Укрепляйся благодатью. Когда мы смотрим на мир вокруг нас, когда мы видим, как прямо перед нашими глазами разваливается общество, когда мы видим, как ложь буквально съедает умы людей, когда размыты все основания, когда мы видим разные бедствия приходят в жизни и в мире, когда беспокойство и всякая тревога приходят не только в нашей личной жизни, но во всем мире, тем более, когда эти бедствия приходят в нашу жизнь, нам особенно нужно, друзья, сегодня остановиться и посмотреть, в чем мы ищем свою силу. Где мы находим крепость для своей души? Апостол Павел знал это не только на словах, он знал на своей жизни. Укрепляться благодатью – это был секрет успеха в его служении и, самое главное, в его отношениях с другими людьми, в отношениях с Богом и в той жизни, которую Бог предназначил для него. Прежде чем мы посмотрим этот текст, я хотел бы сделать несколько наблюдений, хотя это и будет означать смотреть в текст. В нашем тексте мы находим 5 повелений. Вот вы откройте свои Библии и посмотрите вместе со мной. В нашем тексте мы имеем 5 повелений. Укрепляйся, передай, переноси, разумей и помни. Каждое из этих повелений указывают на постоянную необходимость определенных действий, поскольку они находятся в настоящем времени. И каждое повеление несет серьезную смысловую нагрузку. Первое указывает на источник. Второе указывает на влияние, которое должен оказывать Тимофей. Третье – на стойкость в христианской жизни. Четвертое – на духовное восприятие. И пятое – на стремление или основание его идентичности, его души. Сами по себе и в окружении разных концептов они указывают на положение Тимофея и утверждают его идентичность. Это очень важное наблюдение, оно нам пригодится в размышлении над этим текстом. 5 повелений. Из этих 5 повелений первое – укрепляйся благодатью. В отношении к остальным подобно генералу. Это повеление «укрепляйся», оно подобно генералу, который ведет всех своих солдат через поле битвы. То есть все остальные повеления обретают жизнь и свой смысл, и стройность, соблюдая строгую последовательность. Они не могут занять место генерала. Если это случится, война закончится поражением. Другими словами, переносить, передавать, разуметь, помнить, делать то, о чем он говорит, невозможно без первого, без укрепления в благодати. Я знаю, что для многих, особенно лидеров, много семинаров разных проводится на тему второго стиха, что слышал от меня, передай то верным. Очень много говорится об этом, всегда говорится. Часто, кстати, не всегда, но часто очень говорится в отрыве от первого стиха. Но апостол Павел не просто бросает свои слова здесь на ветер и не просто говорит красивые слова. Он говорит о том, что укрепление в благодати является условием для всего остального, что должно произойти в его жизни. Это основание, укрепление в благодати – это основание всего того, что он делает. Без первого все остальные не смогут реализоваться в жизни, обогатить ее и сделать такой, как ее хочет видеть Бог. А мы все этого хотим. Если вы христианин, вы хотите, чтобы ваша жизнь была действительно угодной Богу. Бог говорит, без моей силы, без благодати это невозможно. Поэтому, понимая значимость вот этого первого повеления, я хотел бы вместе с вами сегодня остановиться и разобраться немножко в том, что это означает, как им или каким образом, как это делать, и почему это крайне необходимо для нас? Зачем нам нужно исполняться благодатью для того, чтобы была определенная жизнь? Итак, эти три вопроса будут основной структурой, или, скажем так, нашим поводырем в размышлении над этим текстом. Первое, мы посмотрим с вами на что такое означает, что означает укрепляться в благодати. Мы затем с вами посмотрим на вопрос, каким образом мы можем это делать и должны это делать. И третье, зачем нам нужно на основании этого текста, зачем нам нужно укрепляться в благодати. Для того, чтобы ответить на первый вопрос, что значит укрепляться в благодати, конечно же, нам нужно посмотреть в те слова, которые использует апостол Павел. Само слово «укрепляться», что оно означает? Вроде бы для нас все понятно, но апостол Павел говорит об этом не случайно, и он хочет, чтобы Тимофей услышал. Укрепляться означает обретать силу для того, чтобы двигаться вперед к определенной цели, делая то, что предназначено или что помогает двигаться к этой цели. И если главная цель говорить Евангелие, ему нужно было самому быть укрепленным благодатью. То есть ему что-то нужно было делать для того, чтобы обретать силу. Это повеление, кстати, я уже упоминал, оно в настоящем времени, но в страдательном залоге. Очень интересно, что апостол Павел говорит, Бог совершает укрепление, но мы должны его пережить. И здесь очень важный момент, друзья. Только лишь потому, что этот глагол, повелительный глагол в страдательном залоге говорит вот о чем. Бог совершает укрепление, но мы должны испытать это. И вот здесь это для нас всегда непонятная связь, где же Бог, где же я. И в этом случае нам не стоит очень много думать об этом, но понимать, что есть объективное выражение благодати, которое Бог явил в Сыне Своем, и есть наше личное переживательное ощущение благодати или наше понимание. То есть это похоже, как вы идете в магазин, но в магазине вы берете только то, что вы думаете вам нужно. Есть благодать, которая возможна для всех, но есть востребованная благодать. Или, я хочу обратить на это внимание, пережитая личная благодать. И апостол Павел здесь говорит, чтобы тебе быть вот тем спортсменом и воином, и земледельцем, и быть богословом, тебе нужно учиться укрепляться в благодати. Укрепляй себя, то есть свою душу. Укрепляй свою душу, корми ее, питай и созидай, разговаривай со своей душой таким образом, чтобы она испытывала новое насыщение. И точно так же, как в нашей физической жизни, мы нуждаемся каждый день в каком-то снэк, в каком-то обеде, в каком-то ужине. То же самое с душой. Апостол Павел говорит, не забудь, не оставь свою душу голодной. Разговаривай со своей душой. Интересно, что само повеление «укрепляйся» предполагает две очень важных для нас сегодня отметить опасности. Это слабость, бессилие или попытка искать свою силу в ложных источниках. Еще раз, слово «укрепляйся» предполагает о том, что Тимофей должен понять, что он слаб, что он ограничен. Я думаю, на этом стоит нам также остановиться на несколько секунд. Дело в том, что мы были созданы, намеренно Богом созданы, не быть самодостаточными. Мы были созданы ограниченными людьми и очень зависимыми. Мы не можем прожить и секунды без внешних ресурсов в разных сферах жизни. В материальной и физической сфере нам постоянно нужен воздух, нам постоянно нужна еда, нам нужен отдых, сон, нам нужно движение, занятия, упражнения. Мы не самодостаточны в социальной сфере. Мы нуждаемся в других людях, в отношениях, в близости, в общении, в доверии, в дружбе. Мы хотим быть любимыми, мы хотим любить. Это социальный фактор нашего бытия. Мы не самодостаточны в эмоциональной сфере. Если нам грустно, у нас плохое настроение, мы хотим разделить и рассказать о том, каким образом оно решается. Когда нам радостно, мы хотим поделиться. Когда у нас что-то есть, мы хотим выразить свой восторг. Мы не можем просто сами по себе оставаться. Казалось бы, банальная вещь, друзья, но это очень важно отметить сегодня. Мы нуждаемся в наших собраниях. Мы нуждаемся в том, чтобы вместе молиться, вместе петь, вместе слушать. Хотя мы могли бы все сегодня сидеть на онлайн и продолжать свой карантин. Но мы нуждаемся в социальном, мы нуждаемся в социуме, в котором мы возрастаем как личности. И так Бог создал, Он сделал так. Бог так сделал и в духовной жизни, друзья. Мы не самодостаточны в духовной сфере. Мы не можем сами по себе определить, кто мы. Нам нужен кто-то, кто сказал бы, кто мы. Начинайте с самого детства. Мы напоминаем своим детям, кто они. Мы их зовем по имени. В этом имени мы вкладываем какой-то смысл. Мы там предполагаем отношения. То есть мы не самодостаточны в духовной сфере, в нашей личностной сфере. Мы не знаем, в чем смысл жизни сами по себе. Нам нужен кто-то, кто помог бы нам разобраться в этом. Мы сами не можем себя благословить. Нам нужен кто-то, кто бы нас благословил. Мы не можем сами себя спасти. Мы не можем сами развеселить себя. Мы не можем сами быть счастливы сами по себе. Даже если мы пытаемся это делать, мы знаем, что это долго не будет работать. Другими словами, нам нужен кто-то больше или что-то больше, чем мы есть. Мы не самодостаточны. Мы постоянно нуждаемся в каком-то подкреплении. Мы нуждаемся во внешних ресурсах. В физической жизни это одни, в духовной жизни это другие. Мы сами по себе никогда в одиночку не сможем духовно возрастать. Нам нужен кто-то, кто это может сделать. И в данном случае апостол Павел напоминает Тимофею: «Тимофей, не забудь о своей слабости. Не забывай о своем бессилии. Тимофей, не забывай в том, что тебе нужно подкрепление для твоей души. Не оставь ее голодной». Тебе нужна настоящая сила. И это сила Божьей благодати. Кстати, что является этой пищей для наших душ, для Тимофея? Именно это он и говорит. Укрепляйся благодатью. То есть не аутотренинг, не какая-то философия, не принципы маркетинга, не религия, не закон, не самоусовершенствование, не наши какие-то самоправедные дела, не признание и одобрение от людей – но Евангелие благодати. Еще в первой, кстати, главе апостол Павел, вы можете перелистнуть со мной буквально страничку вперед или назад, вернее, посмотрим на главу, на первую главу, там апостол Павел напоминает суть этой благодати. С 8 стиха я прочитаю этот текст. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». И вот здесь рассказывается благодать Бога, который спас нас. Я хочу сделать очень важное ударение. Спасшего нас. Бог спас нас. Не мы сами спасли себя. В этом отличие христианства от других религий. В этом, кстати, отличие благодати от нашего самоусовершенствования или того, что мы хотим сами сделать с собой. Он говорит, помни о том, что тебя спас Бог, не ты сам себя спас. В этом, кстати, благая весть. Помни о том, что он призвал с званием святым, призвавшего званием святым, то есть он удостоил этого звания не потому, что мы что-то сделали, не потому, что мы что-то совершили доброе. Он говорит, Бог призвал нас не по делам нашим, но по своему изволению, то есть по своей щедрости, по своему благоволению, по своей благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть, явившего жизнь в нетление через благовестие. И вот здесь мы должны понять, почему апостол Павел пишет, кажется, для нас вроде бы очень уже знакомые вещи, банальные вещи. Он пишет далеко не банальные вещи. Он пишет Тимофею, почему? Потому что у него есть несколько проблем. Его бессилие выражалось вот в чем. Страх. Страх, сомнение и стыд. Мы буквально в первой главе видим, его слабость выражалась греховным образом. У него был страх. Если вы помните, последнее послание Тимофею, апостол Павел писал в то время, когда Нерон уже обвинил весь христианский мир, всех христиан в том, что они подожгли Рим. И уже в Риме и в Римской империи уже были волны этих гонений. Христиане, и один из них, Павел, находились в тюрьмах. Многие из них проходили самые страшные и очень ужасные обстоятельства, гонения. Очень что-то похоже, как где-то уже слышно даже у нас здесь в стране. Апостол Павел пишет ему, смотри, твой страх можно победить благодатью. Твой страх можно победить благодатью, то есть Божьим расположением к нам, незаслуженным для нас. Незаслуженным. В чем сила этой благодати? Он говорит об Иисусе Христе, который разрушил смерть. В то время, чего мог бояться Тимофей? Он боялся Нерона, он боялся римского преследования. Апостол Павел говорит о том, что Иисус Христос намного выше Нерона, тебе нечего бояться. И то благую весть, которую принес Иисус Христос, Господь, намного больше и лучше, чем то, что сегодня делают римляне. Другими словами, апостол Павел не просто говорит какие-то, знаете, клише слова, он говорит Тимофею, чтобы он увидел его внутреннее борение в душе, возможно, угасить, исцелить и победить только силою Божьей любви, силою Божьего расположения. Вот почему он говорит, укрепляйся благодатью, то есть укрепляйся Божьим расположением, Божьим благоволением, незаслуженным к тебе. Еще больше, что он говорит. Как это, что это означает? Это означает, что Тимофей должен был понять, что даже те страдания, и те сложности, и те трудности, и те тесные обстоятельства, в которых он находился, it was God's best for him. Это было Божье наилучшее для него. Почему? Потому что ты, поскольку будучи Божьим детем, проходя через эти страдания, должен понять, Бог не просто позволяет этим вещам быть в твоей жизни. Он хочет, чтобы ты увидел, что даже страдания и трудности, и те угрозы, которые ты можешь переживать сегодня, это является Божьим инструментом, чтобы тебе возрасти в благодати Его, Его благодати. То есть Божья благодать является той силой, когда мы повторяем себе и говорим о том, что поскольку Бог в Иисусе Христе решил самую главную мою проблему, проблему моего зла, проблему моих грехов, проблему моего будущего, то тем более настоящее в его руках. В своей любви, в его любви я могу успокоиться. И здесь, друзья, очень важно отметить, что никто из нас не может похвалиться тем, что мы любим Бога. Наша любовь всегда очень, скажем так, скромная. Она невзрачная, она непостоянная, она несовершенная. Мы не можем хвалиться своей любовью к Богу. И в этом очень важно, чтобы мы услышали, апостол Павел помогает Тимофею, не надейся на то, как ты, что ты делаешь, надейся на то, что Бог сделал. В этом и есть суть благодати. Благодать – это важная пища для души. Это отцовское, Божье, незаслуженное благорасположение грешникам, которое доказано в смерти и воскресении Сына Его Иисуса Христа. Это Евангелие, благая весть о Божьей любви, явленной в Сыне. Это весть не о том, что должны сделать мы, а в том, что должен сделать, том, что должен сделать Бог, что сделал для нас Христос. В своей очень интересной книге «Особая благодать» Джон Пайпер затрагивает очень важный вопрос. Он отвечает на вопрос, который, может быть, вам показаться тоже не слишком таким больным, но целую книгу он написал, отвечая на этот вопрос. Каким образом мы знаем, что Библия является Божьим Словом? Как мы можем быть удостоверены или уверены в том, что Библия, Писание, является Божьим Словом? Джон Пайпер объясняет это следующим образом. Классический ответ – это исторические сведения, разные манускрипты, чем старше, тем лучше, чем достовернее, различные свидетельства самой Библии и так далее. Но, говорит, самым большим и самым важным утверждением, которое рождает в нашем сердце, уверенность в том, что Библия – это Слово Божие, это видеть славу Христа. Это видеть славу Христа. Я хочу, чтобы мы запомнили здесь две вещи. Мое очень простое объяснение в двух очень простых фразах. Укрепляться благодатью – это означает видеть Христа. И когда мы видим Его, наслаждаться им. Здесь одна очень важная деталь. Дело в том, что можно знать очень много фактов об Иисусе Христе. Таких фактов, которые знает дьявол еще лучше. Ведь дьявол знает очень хорошо все факты, которые есть в Писании, он знает Писание хорошо. Он знает всю информацию об Иисусе Христе, какую возможно. Проблема с ним и с тем, кто его, что они не ощущают никакой любви, не испытывают никакой любви ко Христу. И в этом, кстати, самая главная задача дьявола. Ему важно не столько нам навредить или создать нам какие-то неприятные обстоятельства, его самая главная задача – представить Иисуса Христа в дурном или в блеклом тоне, так, чтобы душа не стремилась к Нему, чтобы душа не видела Христа. И в этом самое главное, что делает дьявол. Апостол Павел пишет Тимофею, и когда он говорит «укрепляйся», «укрепляй себя», укрепляй свою душу, он говорит, как вы помните, я раньше об этом говорил немножко, что здесь речь идет не только об объективной благодати, но и нашем субъективном переживании благодати. Другими словами, он говорит, никто этого не сможет сделать за тебя. Ты должен учиться говорить своей душе. Вот смотрите, у Тимофея были проблемы страха. Тимофей должен был научиться говорить Евангелие и благодать своей душе, чтобы победить этот страх. И благодать, которая должна была победить этот страх, она заключалась в одном – в славе и в величии, и в ярком могуществе Иисуса Христа. В чем это уже проявилось? Это проявилось в том, что Он удивительным образом явил свою славу, когда был рожден в яслях, в человеческом теле. Удивительным образом он прожил святую жизнь, удивительным образом он победил смерть своей смертью. И эти все факторы должны были внушить Тимофею эту силу, уверенность, основание, фундамент иметь для того, чтобы побеждать страх. Его сомнения, его стыд, который он испытывал. Ведь весть о кресте была позорной вестью. Тот, кто умирал на кресте, был проклят. Это было самое последнее, что мог человек пережить в то время, в Римской империи. Но именно в этом была и явлена сила Божья, и апостол Павел очень хотел, чтобы Тимофей понимал это. Когда он говорит «в благодати Иисусом Христом», он говорит не только о смерти Иисуса Христа, ведь благодать Божья, друзья, благость Божья, и это очень важно для нас отметить, она являлась с самого начала существования всего мира. Когда Бог творил вселенную, Он это делал из своей благости, из любви. Когда Бог творил мужчину и женщину, Он это делал, потому что Он любит, Он проявлял свою благость. когда Бог разговаривал с Адамом в прохладе дня, это была благость Божья. Когда Бог определенным образом, и мы знаем, каким образом Он реагировал на грех Адама, который спрятался под своими собственными смоковными листьями, когда Бог говорил с ним, Он проявлял свою благость. Когда Бог говорил о наказании, о проклятии и о том, что Он обещал семя жены, которое спасет весь мир, человечество, Бог проявляет свою благость. Когда Бог говорит с Каином, Бог проявляет свою благость. Когда Бог посылает потоп и спасает Ноя, мы видим здесь, Бог проявляет благость на фоне суда. И так далее. Когда мы начинаем читать Писание, мы видим, что Бог везде и постоянно раскрывает свою благость многогранным образом, самыми разными путями. И апостол Павел говорит о том, что смерть и воскресение Иисуса Христа являлось самым великим проявлением Божьей благости, которая всегда незаслужена, которая всегда будет неисчерпаема, в которой мы нуждаемся каждый день. Итак, апостол Павел говорит Тимофею, научись, Тимофей, видеть славу Иисуса Христа. Это означает укрепляться благодатью. Видя вкушать эту славу. Апостол Павел об этом очень много раз говорит, и, кстати, это отмечает в этой книге Джон Пайпер, он ссылается очень много на Эдвардса. Эдвардс говорит о том, что ослепленные люди понимают факты, изложенные в Писании, но они не видят его неотразимой духовной красоты, его сокровищ. Не видят в нем ничего сверхценного, они видят факты. Они могут даже согласиться с тем, что такие факты действительно имели место. И, конечно, с этим соглашается сам сатана. Но у людей нет подлинного ощущения божественного великолепия. В этом есть самая большая проблема. Духовно просвещенный человек, с другой стороны, он действительно понимает и видит, и ощущает это. Он не просто рационально верит, что Бог славен, а имеет ощущение славы Божьей в своем сердце. Когда сердце чувствует, что какая-то вещь прекрасна, пишет Эдвардс, оно обязательно испытывает удовольствие от осознания этого. Вот почему, когда мы видим что-то, и в данном случае апостол Павел говорит, укрепляться благодатью, говорит, смотри на Иисуса Христа. Смотри на то, каким образом открывается благость в Нем. Смотри, каким образом Он решает проблему твоего страха, сомнений и стыда. Может быть, это зависть, может быть, это гордость. Каким образом Евангелие, каким образом благодать решает это? В этом была самая главная ключевая мысль апостола Павла. Он говорит, ты должен сам пережить это. Я не могу пережить благодать за тебя, вместо тебя. Ты должен это увидеть сам. И вот когда сердце чувствует, что какая-то вещь прекрасна и привлекательна, оно обязательно испытывает удовольствие от осознания этого. Это вот, если бы вы взяли какое-то самое вкусное блюдо, которое вам больше всего нравится, и вы попросили свою жену, чтобы она сделала его, вы не только видите и слышите запах этого, вы хотите испробовать то, и когда вы пробуете, вы хвалите ее и хвалите то, что она приготовила. И вы, вкушая, наслаждаетесь этим. Именно об этом, друзья, я хочу, чтобы мы сегодня могли подумать. Именно в этом как раз и является суть этого укрепления. Вкушая, наслаждаться Христом. Видя, вкушать Его и вкушая, наслаждаться Им. Это объективный и субъективный аспект благодати. Почему это напоминание было важно Тимофею? Почему оно важно для нас сегодня? Друзья, подумайте еще раз. Тимофей был служителем. У него было очень неплохое воспитание. Помимо того, конечно, что папа его был неверующим, у него была мама и бабушка, которые серьезно, у него было хорошее воспитание. У Тимофея были, он был, кстати, хороший, неплохой служитель, у него были некоторые недостатки, но он был достаточно успешный служитель, пастор, евангелист, проповедник. У Тимофея были хорошие отношения с Павлом, личная связь с Павлом. Он видел, апостол Павел видел самого Господа, и Тимофей знал этого человека. Представьте только, это много-много разных факторов, Все это могло стать причиной или инструментом для значимости Тимофея. Когда Павел писал ему об этом, он касался главного нерва христианской жизни, самого Тимофея. Как человек он мог находить свое укрепление в своем служении, в своей праведности, в своем положении, в своем успехе, в своей посвященности, в своей любви к Богу, в своем посвящении, в своей верности. И, к сожалению, это очень важный подвох, о котором говорит не раз, говорит апостол Павел в Галатам. Вы помните галатский синдром? Проблема в Галатов, в их жизни была в следующем. Веруй, делай, будешь спасен. Незаметно эта формула стала их default mode. Веруй в Иисуса Христа, делай хорошие дела, и ты будешь спасен. Апостол Павел пишет письмо галатам и исправляет эту очень скрытую и незаметную часто формулу, по которой жили люди. И он говорит следующее. Евангельская последовательность здесь крайне важна. Веруй, будь спасен, делай. Казалось бы, небольшая перестановка, но очень коварная и опасная. Смотрите, два человека могут сидеть в одном помещении церковном. Два человека делают то, что правильно. Два человека хотят угодить Богу. Один это делает как спасенный и укрепленный благодатью незаслуженной. Другой пытается сделать то же самое доброе дело из страха. А что если не попаду? А что если не до конца сделаю? А что если не успею? А что если не сделаю все так, как он говорит? Вы видите, что происходит? Первый рождает совершенно новый и прекрасный вид христианства, который строится на этой благодати, строится на Христовом прощении, строится на незаслуженном Божьем расположении. Почему это важно, друзья? Потому что второй вариант жизни очень часто незаметно даже проповедуется сегодня в церквах. К этому образу мышления мы часто скатываемся сами по себе. Мы хотим все равно где-то надеяться на свои силы, на свою способность, на свои добрые дела, чтобы угождать Богу. Апостол Павел пишет галатам и исправляет эту очень важную проблему. И говорит, первое, нужно веровать. Второе, нужно быть спасенным. Третье, тогда нужно делать. А не наоборот. Веруй, делай, спасешься. Это очень важная, друзья, очень важная евангельская последовательность, которую мы должны сегодня усмотреть. Вот почему он говорит, укрепляйся не в своей самоправедности. Укрепляйся, внутренняя уверенность, убежденность приходит не от того, как много доброго ты сделал, а от того, что сделал для тебя Христос. Укрепляйся благодатью, говорит апостол Павел. И для нас это, друзья, сегодня очень важно увидеть. Я помню, вы все хорошо помните эту историю за пророка Исаии. Пророк Исаия в 6 главе, помните, он имел самую главную встречу в своей жизни, которую христиане должны иметь каждый день. В определенной степени мы не можем иметь конкретно такое же видение, как было у Исаии, но вы помните, что произошло тогда? Исаия видит Бога на троне, и он слышит, как все небо восклицает «Свят, свят, свят». Слово «свят» не только означает «безгрешен», «свят» означает «славен, прекрасен». Что очень важно для нас здесь понять, в этой истории позже, когда вы помните, Исаия, когда увидел славу Божью и восклицающее небо, Исаия говорит «горе мне, ибо я человек с нечистыми устами». Многие комментаторы говорят именно о том, что эта фраза «горе мне, ибо я человек с нечистыми устами» – это крик души не только о том, что он на самом деле грешный, но это жажда души «я хочу там быть». Я хочу там быть с ангелами, я хочу вместе, как они, видеть славу, прекрасную славу, величие, могущество Бога, который управляет всей землей. Я помню, Один из моих детей, когда-то мы только вот начинали, помню, домашнюю школу, мы шли по программе Абека, я вот смотрю, мой сынишка там сидит, и И он смотрит, все делает, домашнее задание. Я однажды захожу, он говорит: пап, я хочу туда, я там хочу вместе с ними бегать, я хочу вместе разговаривать с преподавателем. Что-то подобное переживал Исаия. Он говорит: горе мне, потому что я не могу там быть из-за своего греха. Кто справится с моим грехом? Вы помните, как Господь решает эту проблему? То же самое мы видим у апостола Павла. Он говорит: Господь предстал мне и укрепил меня. Господь предстал мне и укрепил меня. Это буквально в этом же послании, 4 глава, 17 стих. Господь же предстал мне, Он явил Себя. И когда человек имеет эту встречу с Богом и переживает наслаждение с Ним через Иисуса Христа, у этого человека укрепляется сердце благодатью. Вы знаете, кто не наслаждается? Очень много, кстати, можно молиться, очень много читать Библию, много ходить в собрания, много трудиться для Бога, но не переживать то, что пережил человек, который пришел к своему отцу. После блужданий, после того, когда он растранжирил все, он пришел к своему отцу и был обнят им, и был любим им. Кто не мог на самом деле радоваться, это старший брат. Помните эту историю? Старший брат в этой истории, из рассказа о блудном сыне, никогда не наслаждался своим отцом. Он делал правильно. Он был очень послушным. Он делал все, как книга пишет. Но там не было радости. Там не было любви, там не было близости, там не было отношений. Вот что вскрывает здесь апостол Павел и помогает Тимофею. Тимофей, прежде чем ты будешь говорить что-то другим, прежде чем ты будешь потеть, как земледелец, прежде чем ты будешь что-то делать для Господа, прежде чем ты что-либо вообще, о чем-то будешь говорить, ты должен понять, твоя душа должна быть наполнена благодатью Христовой. Как же укрепляться в благодати? Как укрепляться в благодати? Мы встречаемся здесь с одной очень интересной сложностью. Я говорю интересной, потому что она занимательная сложность. В этом тексте, когда мы читаем: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях», апостол Павел пошел дальше рассказывать, что он должен сделать. И вот здесь возникает вопрос, очень важный вопрос. Апостол Павел почему не объясняет, каким образом это делать? Здесь есть несколько предположений. Во-первых, Тимофей мог, наверное, знать от самого апостола Павла, как это делать. Поэтому апостол Павел не распространяется на этот счет. Но нам-то обидно, нам-то он не объясняет. Если только мы забываем о втором очень важном принципе. Если об этом не говорится в этом тексте, мы можем увидеть в контексте всего послания. И перечитывая все послание, мы встречаемся с очень интереснейшим для нас, очень известным текстом, который требует сегодня немножко нашей остановки. Текст в следующей главе, 3 глава, мы читаем с 14 стиха в 3 главе, 2 Тимофею. Апостол Павел пишет: «А ты пребывай в том, чему научен». Это то же самое, что он говорил во 2 стихе, что слышал от меня при многих свидетелях. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен, при том же ты с детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно». И помните эти четыре очень важных описания всего процесса. Он говорит: «И полезно для научения, затем для обличения, исправления и для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Первое очень важное наблюдение. Он здесь говорит о том, что ты пребывай в том, чему научен, и затем говорит о Писании. Писание, которое читал Тимофей в то время, оно состояло только из Ветхого Завета. Все книги Ветхого Завета были Божьим Словом, которое должно было помочь Тимофею укрепляться в благодати. Вы скажете: откуда ты взял здесь укрепляться в благодати? Здесь еще один очень важный вопрос. Очень интересное наблюдение, друзья.
Когда мы читаем текст для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, здесь очень важно определиться, в какой праведности. Это моя праведность или Христова праведность? Если мы внимательно смотрим на то, что происходит, он говорит, научение, обличение и исправление. Мы только что говорили, слышали о том, что это очень опасная формула. Веруй, делай, спасешься. Евангельская формула – веруй, спасешься, делай. Если мы вновь посмотрим на то, что делает здесь апостол Павел, мы увидим, что он говорит в первую очередь о научении, как представлении истины о Боге, о Его величии, о Его славе, которая необыкновенным образом являлась во все времена, тем более в Иисусе Христе. Затем он говорит об обличении, то есть, читая Божье Слово, мы должны пережить этот процесс обличения, когда мы понимаем, что-то неладно с нами. Мы вновь осознаем, что мы не достойны, не способны, не можем сделать сами по себе то, что Бог требует от нас. Но когда речь идет об исправлении, друзья, речь идет не о том, будьте хорошие, будьте посвященные, будьте добрые, будьте праведные. Это очень опасное исправление. Это очень опасное исправление. Исправление не в этом, что мы делаем. Исправление начинается в том, какую праведность, в какой праведности мы утверждаемся. Так вот, Писание, если мы смотрим на этот весь интересный процесс, Писание в данном случае нужно нам для того, чтобы наставить, обличить и исправить нас, поместив в праведность Христову. Исправление в праведности Христа. Сегодня Женя вначале очень точно отметил, что мы, Библия называет нас всех святыми. Но это не наша святость. Это, друзья, было сказано как Евангелие для наших душ. Мы святые, но это не наша святость. Имея эту святость Христову, мы захотим любить и радоваться, и бежать, быть святыми. И делать святые дела. И вот здесь именно это апостол Павел делает. Он помогает нам увидеть в другом тексте, не во второй, а в этом послании и в этом тексте, 16 стих, все Писание – это Божье дыхание, это Божье сердце. Во всем Писании открывается Божья благость, Божья любовь. И в этой любви мы получаем наставление, из-за этой любви мы получаем обличение, и в этом или после обличения у нас происходит исправление. А исправление происходит, он подчеркивает, каким образом? Наставление в праведности или тренинг в праведности Христовой. Если кто-то из вас еще возможно, не согласен, посмотрите дальше, что делает апостол Павел, что он говорит. Он говорит, да будет совершен Божий человек. Откуда у нас наше совершенство? Может ли кто из нас быть совершен? Он говорит, да будет совершен человек. То есть сначала нужно быть совершенным, и затем он говорит, и готов на всякое доброе дело. Вы видите, где появляются добрые дела? Я не знаю, как для вас, для меня это было очень важное уточнение. Потому что я очень много, долгие годы, я всегда чисто по шаблону читал этот текст и считал, что праведность или наставление в праведности, о которой говорит здесь текст, это наставление в моих делах. Я чересчур быстро спешил или перепрыгивал. Апостол Павел говорит, есть место делам, только они в конце, как результат того, когда человек наставлен в праведности Христовой. И поверьте, друзья, мы настолько часто спешим в добрые дела, что апостол Павел не ошибается здесь. Он хочет, чтобы мы увидели, здесь должен быть тренинг. Нам нужно научить свой разум успокаиваться в праведности Христовой. И когда успокоенные, наполненные Его благодатью, тогда мы действительно можем идти и делать добрые дела. Как это делать? Для того, чтобы вновь и вновь переживать укрепление благодати, иметь это свежее, нам нужно, друзья, понять, Бог хочет, чтобы мы делали это через Писание силою Божьего Духа. Кстати, укрепляйся в благодати или укрепляйся благодатью – это синоним фраза «исполняйтесь Духом». Это синоним фраза. Если вы посмотрите на то, что происходит с исполненным духом человеком, и то, что происходит с человеком, который укреплен в благодати, силою Божьего Духа, вы увидите те же самые последствия. Быть укрепленным в благодати и быть исполненным Духом Святым, это означает быть пропитанным Евангелием, благодатью и иметь зрение, духовное зрение красоты, славы, прелести, красоты и силы, могущества Иисуса Христа. И когда мы видим, как это применяется в нашей личной жизни, когда мы учимся этому, мы тогда наставляем свою душу, питаем ее благодатью так, что она способна давать то, что сама по себе никогда не сделает. Способна любить врагов, способна любить друзей, способна служить Богу. Почему? Потому что она наполнена благодатью Христовой. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Посмотрите, друзья, на этот вопрос, как мы находим ответ, в первую очередь, через Писание познавайте Божью святость, свою греховность и следите за Божьей реакцией. Это и есть Евангелие. То есть, каким образом? Первое, через Писание познавайте Божью святость, свою греховность и Божью реакцию на любую греховность, которая была в жизни других людей. Я хочу остановиться на этом, друзья. Дело в том, что Писание можно сравнить с биноклем. Или это поможет нам понять немножко. Писание можно сравнить с биноклем. Это не просто картина нарисованная. Это бинокль или окно во что-то еще большее. Вы можете очень много говорить о красоте, об устройстве, авторитетности и о правильном слаженном этом девайс, бинокле. Но бинокль не для этого. Бинокль сделан не для того, чтобы мы просто восхищались им. Мы можем восхищаться им, когда мы через него смотрим куда-то. Другими словами, мы смотрим на него, чтобы смотреть через него или сквозь него. Что мы видим сквозь бинокль? Мы видим какой-то далекий предмет, который приближает этот предмет для нас и помогает нам увидеть детали этого предмета. И, допустим, когда вы смотрите в небеса через все вот подобные устройства, вы можете видеть звезды, которые очень далеко, но вы можете приблизить их и увидеть все то, что рядом этих звезд. Вы можете что-то больше увидеть, чем без бинокля. Писание является биноклем в славу Божью. Мы должны увидеть Божью славу. Мы должны увидеть Божью славу в лице Иисуса Христа. И в этом суть Евангелия, нашего субъективного переживания. Читая Писание или через Писание, вкушайте или рассматривайте Божью святость, свою греховность или испорченность, и затем, каким образом Бог реагирует на это все. Бог творит милость и суд. Помните, говорит Иеремия, творящий милость и суд и праведность во всех историях, везде, всегда мы можем встретиться с этим евангельским напряжением. Бог осуждает грех и милует. Возьмите ту же самую историю с потопом. Бог осуждает весь мир, но милует. Осуждает и милует. И мы видим здесь, Он осуждает, потому что грех человека выражается в разных формах. До потопа, после Вавилонской башни, до Вавилонской башни. Сердце человека внутри нуждается в переменах. И Бог дает нам тексты Священного Писания, чтобы мы увидели, какое оно на самом деле есть. Очень опасно говорить «будь как Давид» или «будь как Моисей». Почему? Потому что даже тогда, когда они делали что-то доброе, это было произведение или производное Божьей благодати. Бог является главным персонажем всего Писания, и мы должны увидеть Его. Мы должны увидеть Его таким образом, чтобы наше сердце зашевелилось, чтобы оно действительно узнало Господа, чтобы оно увидело Его славу. И для этого нам нужно молиться. Для этого нужно просить, чтобы Бог открыл нам свою славу в том тексте, который мы читаем, изучаем. Каким образом мы можем на самом деле укрепляться в благодати, когда мы вкушаем и рассматриваем Божью святость, свою испорченность, которая отражается в действиях других людей, и затем Божья реакция. Суд и милость. Бог совершает и суд, и милость. Так суд или милость? И то, и другое. Где это произошло? На Голгофе, в Иисусе Христе. И суд, и милость. И когда мы начинаем понимать, что Бог справедливый и святой должен был наказать, но вместо наказания Он дарует и проявляет свою милость, мы начинаем удивляться, если Дух Святой управляет нашим сердцем. Мы начинаем укрепляться Его благодатью. Бог всегда так делал, но в Иисусе Христе Он дал нам намного больше. Второе. По этой причине нам нужно через Писание размышлять о Евангелии прощения, о Евангелии замещения, двойного обмена. Вместо того, чтобы мне там быть, Бог наказывает другого. И здесь очень важно, друзья, во всех историях, всегда и везде мы можем встретиться с этим евангельским напряжением. Он делает то же самое для нас сегодня в Иисусе Христе. Евангелие прощения, Евангелие замещения, то есть двойного обмена, Он берет наши все грехи, и Он дает нам свою праведность, этот святой обмен, и наше единение со Христом, Евангелие единения со Христом. Мы в Нем умерли и в Нем уже ожили. Все то, что было наше, умерло вместе с Ним. Все то, что Его, стало нашим. Еще одно. Читая Писание или через Писание, идите на новый уровень. Идите на новый уровень общения со Христом. Развивайте этот новый уровень общения со Христом, вашего личного покаяния и радости обновления. Друзья, каяться нужно не только в своих грехах. Нам нужно каяться в своих добрых делах и в тех причинах, по которых мы делаем эти добрые дела. Еще раз, помните синдром этого старшего брата из истории о блудном сыне? Послушание было ради самоутверждения, как зарабатывание Божьего расположения. Послушание без радости, без любви, без отношений, без удовлетворяющей близости, без общения с отцом, оно противно тому же сыну и отцу. И вот почему нам нужно и глубокое покаяние, и новая радость обновления. Это то, о чем я уже очень много раз говорил. Когда-то Иисус сказал самарянке очень ценные слова. Он говорит, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит с тобою, то ты просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Это один из моих любимых текстов в последнее время. Почему? Потому что здесь говорится очень много о том, что дар Божий, кстати, согласно раввинской литературе, дар Божий – это Тора. Если это так, и с этим это утверждают многие комментаторы, если это так, тогда Иисус Христос вот что говорит. Если бы ты внимательно читала Тору, самарянке, ты бы знала, кто говорит с тобою. Ты бы знала, кого Бог обещал Адаму и Еве. Ты бы знала, каким образом Бог действует. Ты бы знала благодать Божью, которая теперь олицетворена в этом, кто стоит перед тобой. Если бы ты читала Тору или Писание, и если бы ты знала, что Тора вся обо мне, и что этот, о котором Тора говорит, перед тобою, ты просила бы у него. И если бы ты просила у него, он дал бы тебе. И он дал бы тебе не что-нибудь, он дал бы тебе воду живую, которая удовлетворила бы жажду, глубокую жажду твоей души. Итак, для того, чтобы как укрепляться? Через Писание познавайте Божью святость. Через Писание размышляйте о Евангелии, прощения, замещения, единения со Христом. И через Писание, друзья, развивайте новый уровень общения со Христом. То есть, открывая Писание, молитесь о том, о чем вы слышите, о чем вы переживаете, о чем вы читаете. Молитесь о том, чтобы Господь открыл вам, чтобы произошло внутреннее соединение не только на интеллектуальном уровне, но и на сердечном. И когда это произойдет, вы захотите ответить на вопрос «Зачем?» или для вас будет понятно «Зачем?» Зачем нужно укрепляться благодатью? Почему это напоминание нужно было Тимофею? Почему это упоминание нужно для нас сегодня? В нашем тексте говорится о жизни, которая исходит из укрепленного благодатью сердца. О жизни, которая оказывает глубокое влияние, второй стих. О жизни, которая преодолевает трудности. О жизни, которая побеждает различные искушения. О жизни, которая движима Евангелием. Все, о чем дальше апостол Павел говорит, что слышал от меня, передай. Будешь в страданиях, переноси страдания. Укрепляйся благодатью, и как воин ты сможешь преодолевать разные искушения. Укрепляйся благодатью, ты сможешь подвизаться, можешь быть посвященным, укрепляясь благодатью. И затем он говорит ему очень важные слова. Разумей, что я говорю. Думай об этом. Think about it. Think about it. То есть он как раз и говорит об укреплении или метод, как это делать. Думай о том, о чем я тебе сейчас сказал. Думай о благодати. И Господь даст тебе разумение. Он даст тебе лично разумение, как жить этой жизнью, укрепленной благодатью. И заканчивает: помни Иисуса Христа. Мы можем подытожить этот текст следующим образом. Зачем, друзья, нам нужна благодать? В первую очередь для того, чтобы понимать новую идентичность. Нам нужно укрепляться в благодати, потому что благодать меняет наше положение. Помните тот текст, который я читал немножко раньше, в первой главе? «Спасшего нас и призвавшего нас святым призванием или званием». О чем он говорит? Он говорит о перемене нашего положения. Благодать меняет наше положение. Благодать вводит в нас в тот круг, который любим для Господа. Благодать меняет наше положение, и с этим меняется наша идентичность. Позже он говорит, смотрите, «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давида». Знаете, что он говорит другими словами? «Помни, кто есть Господь, помни, что ты христианин». Первое, чем раньше, чем вы будете папой, раньше, чем вы будете мамой, раньше, чем вы будете работником или бизнесменом, или кем бы вы ни были, или служителем, или проповедником, помните, ваша идентичность, вы христианин. Он говорит, помни Господа Иисуса Христа, Он за тебя умер. Бизнес за тебя не умрет, твоя жена, твой муж за тебя не умрет, твои дети за тебя не умрут. Никто не может дать тебе спасение, ты христианин, это означает... Оттуда отталкивайся. Прежде чем что-либо ты начнешь делать, помни о том, что благодать изменила твою идентичность. Ты христианин. Это для тебя самое ценное. Христос самый большой, самый главный и самый ценный. От Него отталкивайся. Почему это важно? Если мы отталкиваемся от того, как с нами поступают люди, мы будем платить им тем же. Когда мы будем отталкиваться, или когда мы будем зависеть от любви моего супруга или супруги, эта любовь очень быстро сломается, наша душа сломается. Но он говорит, помни Господа, помни, кто является твоим спасителем. К Нему беги. Не беги к своим детям, в свою работу, к своим отношениям по горизонтали, как к спасителю. Помни, кто твой Господь. Для нас нужна благодать. Благодать, которая говорит, я взял тебя оттуда, перенес сюда, ты мой. Твое тело мое, твои деньги мои, твоя жизнь, твое каждое дыхание мое, Бог говорит. Второе, мы видим, благодать нам нужна для того, чтобы проходить через трудности. Страдания могут быть разные, враждебность, гонение, даже смерть. Но они являются носителями Евангелия. Где есть Евангелие, там будет страдание. И страдание необходимо нам для того, чтобы увидеть красоту Евангелия. Но благодать, друзья, дает нам силу. Если Бог, который решил самое большое горе моей души, мою отдаленность от Него, мой грех, мое бессилие угодить Ему, решил эту проблему, то теперь, благодаря Его любви, Он ведет меня через те трудности, которые кажутся для меня очень неудобными. Но поскольку Он меня любит, Он знает, что Он делает. Вы видите, как благодать является поводырем нашей жизни, поводырем через самые страшные и неудобные для нас времена. Затем он говорит, благодать нам нужна, чтобы побеждать искушения. Спортсмен отказывается от многих прелестей и дисциплинирует себя и свои аппетиты ради Евангелия. Если вы были в среду на собрании, Алексей Алексеевич проповедовал на Откровение 2-3 главы. И он упоминал, это очень ценная, друзья, ценная истина. Он говорит, побеждающему, побеждающему, побеждающему. Помните, в каждой церкви побеждающему. Несколько раз Христос говорит, побеждающему дам вкушать. Побеждающему дам вкушать жизнь вечную, побеждающему дам вкушать манну. Это делает Христос. Мы побеждаем искушение где-то что-то другое вкушать, потому что у нас есть лучшее вкушение, вкушение жизни Христовой и жизни со Христом и Его любви. Она больше, чем то, что обещает любое искушение. Еще одно – передавать жизнь другим. Передавать жизнь следующему поколению. Он здесь говорит, то, что ты слышал от меня, передай. Дай другим. Передать жизнь тем, которые рядом с нами. Передать Евангелие – это самое важное сокровище. Это могут быть дети, это могут быть люди вокруг нас. Самое главное, друзья, ради чего мы живем в Ванкувере, и самое главное, ради чего вы едете во Флориду. Кто едет во Флориду или в какое-то другое место, ради чего вы должны ехать – это ради Евангелия. Зачем? Чтобы быть Христовым благоуханием. Пахнуть Христом там, где вы есть. Чтобы пахнуть Христом, нужно быть с Ним, нужно быть в присутствии Его. И когда вы уходите от Него, этот запах Христа услышат ваши дети, ваша супруга, неважно, где вы находитесь. То благодать подобна этой реке, возле которой находится лодка нашей жизни. И этот текст помогает нам увидеть, каким образом эта лодка может поплыть. Если я приду к вам, вы сидите в этой лодке, и я скажу вам, «Эй, чего?» Чего не плывешь? Лодка ваша стоит на берегу. Не в воде, а на берегу лежит. И представьте, если я вам дам весла и скажу, греби посильнее. Где вы окажетесь? Ну, может быть, сдвинетесь куда-то в какую-то сторону на сантиметр, когда вы будете грести по траве или по песку. Но что Христос делает? Он берет лодку нашей жизни и садит ее в воду, в реку. Вот так на самом деле укрепляется душа благодатью. 2 Коринфянам 9:8 мы читаем, «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Вы, наверное, слышали эту историю. Я недавно ее услышал, она осталась в моей памяти очень глубоко. Это поэма о старой скрипке. Она называется «Прикосновение руки мастера». История следующая. На аукционе продавалась старая, побитая, расстроенная скрипка. Ее вид, ее состояние было настолько бедным, что все, что могли предложить за нее, это $3. Ее оценили в $3. Перед тем, как должен был прозвучать звук молота, вдруг один человек поднял руку. Все замерли в зале. Старик подошел к скрипке, осторожно взял ее в свои руки, настроил струны и начал играть. Звук и красота скрипки сразу изменили всю атмосферу в помещении. Ценность скрипки изменилась в руках этого мастера. И в одно мгновение ее цена поднялась в 1000 раз. То есть до 3000. Когда мы в руках нашего Господа, когда мы в этой благодати, в этой реке плывем, наша жизнь совершенно по-другому воспринимается нами, людьми вокруг. И самое главное, она воспринимается тем, кто ее подарил. Аминь. Помолимся. Господь, Ты предлагаешь нам сегодня и повелеваешь нам укрепляться в благодати. Не в наших силах, не в нашей самодостаточности, не в нашем служении, не в нашей верности, не в нашей любви к Тебе. Ты хочешь, чтобы мы укреплялись в Твоей любви к нам, в Твоем посвящении нам. И Ты хочешь, чтобы наше сердце действительно сегодня пело Тебе гимн хвалы, Господь, мы нуждаемся в том, чтобы Дух Твой Святой помог нам видеть красоту и силу благодати так, чтобы лично мы могли пить, утолять свою жажду в Тебе, видеть Твою славу и, видя ее, наслаждаться ею таким образом, чтобы жить для Тебя. Благослови нас в этом, Господи, и укрепляй нас благодатью, когда у нас будут разные переживания, трудности, страдания, искушения. Научи нас укрепленными в Твоей благодати жить для славы Твоей. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!